Радио «Вера» представляет. Делатели на Радио «Вера».
Здравствуйте, друзья! Это проект «Делатели» на Радио «Вера». С вами тут Ларсен.
И Василий Рудинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. И мы сегодня говорим о замечательном фонде «Важные люди». И у нас в гостях сегодня генеральный директор фонда Анастасия Байкина. Здравствуйте, Анастасия.
Здравствуйте.
И попечитель фонда, ведущая Радио «Вера», моя коллега Алла Митрофанова.
Здравствуйте.
Очень рады вас видеть сегодня. Фонд «Важные люди» появился не так давно, по-моему, 2020 год, но, насколько я понимаю, уже очень много сделано, и радостно, что вообще эта тема, тема помощи детям с тяжелыми заболеваниями, которой занимается фонд, она стала, ну, как мне кажется, за последние годы, как раз вот совпало это все, да, с развитием фонда, она стала прям таким, ну, чуть ли не мейнстримом, чуть ли не таким вот важнейшим направлением и вообще всей даже государственной политики, не говоря уже о деятельности фондов. Так много людей объединилось вокруг этой темы, и вы как раз начали с вот этой очень сложной такой тематики. Мы помним эти сюжеты, огромные суммы, которые требовались детям на лечение, да, со спинальной мышечной атрофией, это такое очень тяжелое заболевание. И вы взяли за эту невероятно сложную тему. Такого, ну, мне кажется, не каждый сможет. Да, обычно там люди начинают с чего-то, знаете, там, ну, съездил там куда-нибудь, кому-то начал помогать, что-то, а вы сразу спинальной мышечной атрофии, самый там 160 миллионов.
На тот момент было почти 200.
Да, 200 даже, да. То есть это, конечно, как у вас хватило мужества,
Анастасия? Да, наверное, мужество... Вот вы правильно сказали, я, конечно, в благотворительности не с этого момента, а сильно раньше. Я участвовала как волонтер в каких-то движениях в помощи физической, потому что на тот момент не было возможности. Я еще со студенчества помогала именно там, как сейчас модно говорить, трудовым волонтерством, да. И, конечно, для меня тема благотворительности, она была просто частью моей жизни. А вот чувство острой несправедливости, оно, наверное, вообще у меня с рождения. И когда начались вот эти сборы, когда появилось лекарство, а нашим детям оно почему-то было недоступно в России, вот это чувство несправедливости, оно, наверное, взыграло самую большую роль, почему я решилась открыть фонд, специализирующийся именно на помощи детям со СМА. СМА – это коротко спинальная мышечная атрофия. Потому что вот деткам с онкологией уже помогали в тот момент, деткам с другими нозологиями тоже помогали, с ДЦП, ну, практически со всеми заболеваниями дети были под опекой, под крылом какого-то фонда.
А здесь появляется лекарство, и,
да,
и появляется возможность спасти этих детей. Раньше, по-моему, даже не было возможности, да?
Не
то
было.
Есть все понимали, что
да,
это, ну, паллиативная что... история, то есть да, чуть-чуть, и, в общем, ребенок.
Ну, в основном до двух лет, и все, и ребенок уходил. А тут есть лекарства, и даже не одно, их сразу появилось на рынке три. И почему-то ни один, практически ни один фонд, было крайне мало фондов, которые были готовы брать детей с таким диагнозом. Это тоже объяснимо, потому что, конечно, суммы баснословные. Доверие к тому, лекарство не зарегистрировано, доверие к тому, будет ли оно действовать или нет, не было. Соответственно, бедные родители были вынуждены...
Ну да, это же надежда.
Да.
Если какая-то как маленькая надежда появляется, ну все, родители, я так понимаю, все готовы продать, там,
да,
вплоть до там, себя.
Да и продавали.
И продавали. И собирали вот эти безумные...
Квартиру продавали, машину продавали, последнюю одежду с себя снимали. То есть все.
Ну, для ребенка, конечно, да.
И... Естественно, к родителям, собиравшим в тот момент деньги на, ну, 200 миллионов собрать, не было доверия, потому что еще и не было поддержки фондов. И вот когда мы волонтерами смогли довольно быстро, наверное, за 4-5 месяцев мы закрыли сбор Андрианчика Полищука, который
да,
сегодня...
Да, это удивительная история. Да,
да, да. И вот мы решили, что к нам начали обращаться просто все родители со всей России. Пожалуйста, помогите. И я в тот момент поняла, что мы, как волонтеры, больше не способны помочь всем этим детям. Соответственно, для того, чтобы мы смогли им помочь профессионально, надо открывать фонд. И фонд, который будет помогать детям только с такой нозологией и только вот прям вот целенаправленно собирать вот такие баснословные средства.
Ну вот вы говорите, что фонд появился в результате того, что начали обращаться эти семьи, да, ну уже после успешной истории с помощью Адриану Полищуку, замечательному мальчику, который родился в семье Екатерины и отца Дмитрия Полищука. Да, но все-таки вы совсем к другому себя готовили всю жизнь, да, в общем, и опыт коммерции, я прочитал ваши должности, некоторые названия для меня настолько страшные стали, что я пошел искать в интернете, что это значит, я вот из должностей ваших, простите, я зачитаю даже, потому что я должен все-таки познакомить радиослушателей, с кем мы имеем дело, чтобы они как-то так это немножко приосанились, что ли, когда слушают. Управляющий отдел инноваций в компании SAP, вы работали тогда в Нидерландах, основатель частной школы раннего развития, работали в IT-компаниях, название металлургических корпораций в каких-то высоких управленческих должностях. Название даже все не буду перечислять, потому что, ну, чтобы не пугать людей, да. А вот это все, и тут такой волонтер, фонд, детям помогает. То есть как-то, ну, это же какой-то процесс, или все так раз, и с коммерцией сразу побежали помогать. То есть это вот, расскажите вот этот путь, это же интересно, как у вас все шло.
Ну, вот между тем, что я работала в коммерции, последнее место работы было действительно в САПе, у меня вообще-то родился сын, и когда у меня родился сын, до этого у меня была старшая дочь, ей было уже почти 10, вот когда у меня родился сын, я поняла, что IT это как будто не мое, и мне нужно выбирать другую сферу. И, конечно, я думала о коммерческой деятельности, я думала, что я продолжу, и я честно верила в то, что, открыв фонд, я смогу продолжать заниматься какой-нибудь коммерческой
наивная
деятельностью. Да. И, конечно же, когда я открыла фонд и, собственно, начала выстраивать, давайте будем говорить честно, в фонде ровно такие же бизнес-процессы, какие существуют.
Да, мне кажется, иногда пожестче.
Иногда, это правда. Если учитывать там все жесткие конкуренции и все остальное. Да. В общем, как только я начала заниматься фондом и выстраиванием работы фонда, ну, это просто стало физически невозможным работать где-то еще в коммерческой сфере. А поскольку я как отличница не умею делать что-то плохо либо среднее, мне хочется всегда,
наши
я перфекционист,
люди.
Да, и мне хочется всегда это сделать максимально хорошо, помочь максимальному количеству детей, охватить не только Россию, но и Казахстан, Белоруссию.
Как я вас понимаю.
Вот. И, соответственно, как только это все закрутилось, я, конечно же, уже даже не смогла, ну, не то что думать, я дышать не могла в направлении коммерческой деятельности. И потом, наверное, это действительно то, где я получаю такую отдачу, где я получаю такое счастье, когда я вижу результаты наших детей. Ты ни в какой коммерческой компании, продав, там, не знаю, самый крутой свитч в ЦИСКе или там самую крутую программу в САПе, ты никогда не испытаешь такого счастья вот в душе от того, что ты делаешь. Поэтому для меня...
Минуточку,
это,
конечно... но я вот, можно все-таки
да.
по-простому задам вопрос? А деньги? Не, ну, конечно, мы все на земле же ходим, да?
Угу.
Вот в этом бизнесе люди зарабатывают большие деньги, а в благотворительности-то от этого всего отказаться-то?
Да, от этого всего пришлось отказаться,
да.
Безусловно.
И как?
Я расскажу.
Хлеб без масла теперь?
Нет, хлеб с маслом. Но я довольно долго работала, да, то есть я около 15 лет работала, получается, в коммерческой сфере, и за время, пока я там работала, я, слава богу, смогла создать какой-то буфер, который я еще смогла научиться как-то правильно инвестировать. Ага. И, соответственно, конечно же, у меня до сих пор есть какие-то мои личные маленькие, очень маленькие инвест-проекты, которые мне приносят какой-то доход. Безусловно, к сожалению, до сих пор у нас в России работа в благотворительных фондах воспринимается равно меценатству. И я считаю, что это неправильно, потому что эта работа довольно часто намного сложнее, трудозатратнее, психозатратнее, да, если можно так сказать, эмоционально затратнее. И поэтому, например, у меня в фонде есть золотое правило, что сотрудники, которые там работают, конечно, они не получают, так как, наверное, в нефтегазовых компаниях, но, тем не менее, они получают ну, достойную зарплату, сравнимую там с крупными фондами, в которых работают их сотрудники.
Вот это, кстати, очень важный момент, потому что он, мне кажется, в благотворительном секторе тоже вызывает некоторую дискуссию, особенно, мне кажется, в православной среде, то есть среди тех людей, кто занимается такой осмысленной благотворительностью, как реализацией вот именно евангельской такой заповеди, да, мне кажется, что далеко не все люди, именно так вот воцерковленные, трудящиеся в фондах, занимающие какие-то, может быть, посты, определяющие развитие фондов, они думают точно так же, как вы.
Ну, здрасте. Трудящийся достоин пропитания, вот. Говорит нам апостол. Кто мы такие, чтобы ему говорить, что, извините, это может быть, вы достойны пропитания, а я недостойный, и я хуже всех, поэтому давайте я буду бесплатно, только потом, через месяц, у меня случится профессиональный кризис какой-нибудь, выгорание или что-нибудь еще, и я пойду, брошу то, чем занимался, где люди на меня уже рассчитывали, и пойду...
А где же служение, Алла? Где служение?
Подождите,
деньги и все?
Тут, наверное, надо разделять. Есть у меня сотрудники, которые работают только в фонде, а есть волонтеры, которые нам помогают. Ага. То есть у меня зарплату получают только те сотрудники, которые работают только в фонде. И, соответственно, им просто больше не на что жить. То есть они 24/7 работают на фонд. И им не на что, негде и нет времени для того, чтобы заработать где-то средства. У них нет мужей, олигархов, у них там... Ну, то есть это единственное их средство пропитания. Соответственно, если мы говорим именно о сотрудниках, то они на зарплате. А вот если мы говорим о волонтерской деятельности, которой у нас тоже довольно много, у нас очень много волонтеров, помогающих фонду, опять же, трудом, да, то есть там видеографы, фотографы, которые приезжают, фотографируют наших подопечных. Но вот сотрудники, которые трудятся постоянно в фонде, им надо оплачивать их труд.
Никто же не спорит, что надо оплачивать труд. Здесь речь о том, что зарплаты... Иногда некоторые думают... Я опять же, не говорю, что я придерживаюсь этой точки зрения. Я просто ставлю проблему, что некоторые думают, что зарплаты, поскольку ты благотворительность, поскольку ты пришел служить, то у тебя зарплаты должны быть ниже рынка по определению. И это сразу делает, мотивирующий такой, для людей, кто приходит сюда ради другого, просто заработать деньги, это сразу отсекающий барьер такой, что сюда не придут люди, которые сюда пришли заработать деньги.
Это факт. То есть я тоже не зарабатываю столько, сколько я зарабатывала в IT, и даже вот я даже не могу сказать, что в 10 раз меньше, да? Uh-huh. То есть это действительно не возможность получать бонусы, комиссии и так далее. Это не 13-й зарплаты, как в государственном секторе. Тем не менее, если мы хотим с вами в благотворительности видеть рост профессионализма и все-таки людей, специалистов, которые приходят из коммерции, да, они жертвуют зарплатой 100%, то есть они осознанно идут на более низкую оплату труда. Но они не могут совсем бесплатно работать.
Конечно, про это даже, мне кажется,
поэтому
никто и не...
Вот если мы говорим ниже рынка какого? Ниже зарплаты в Лукойле? Да. Ниже зарплаты кассирам? Не уверена. Что такое ниже рынка?
Хорошо, мы сегодня говорим с представителями, с руководителем и попечителем фонда «Важные люди» Анастасией Байкиной и попечителем фонда Аллой Митрофановой. И если у вас есть желание поддержать работу фонда, это очень важно сделать, можно отправить смс на номер 3434, на номер 3434 отправить смс со словом «Важные», поставить пробел, написать сумму «Важные», пробел 500, номер, еще раз напомню, 3434.
Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на радио «Вера». Я тут Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. Мы продолжаем разговор с Анастасией Байкиной и Аллой Митрофановой про фонд «Важные люди». Мы немножко говорили вот в той части, когда вы вспоминали про свой опыт прихода из коммерции, да, из этого мира экономических каких-то гигантов в благотворительность, но я так и не понял, вот этот момент, когда вы вот начали помогать, это было как-то вот вообще неосознанно, или вот вы помните эту такую точку невозврата, что ли, когда вот все вот включились и дальше поехало?
Ну, то есть я так понимаю, что сначала-то это просто был какой-то зов сердца, желание что-то полезное миру принести, и потом вдруг раз и переросло в профессиональную деятельность.
Да, Именно так и было. То есть,
В каком месте произошел переход?
Вот как раз тогда, когда закрылся сбор Андриана Полищука, и когда я поняла, что вот уже волонтерами мы точно с большим количеством детей не справимся, а фонда, специализирующегося именно на помощи детям со спинальной мышечной атрофией, нет. И другие фонды, которые помогают детям, они очень тяжело брали, либо родители вообще вели сбор только на личные карты без поддержки фонда, а это всегда чревато недоверием, это всегда
риск
для родителей, что они просто не смогут его закрыть. И поэтому вот в тот момент, наверное, был, ну, он не то что был переломный, это было просто единственное возможное решение, если мы хотим помочь большому количеству детей. Я тогда, проработав и прожив в Европе долгое время, свято, честно верила в то, что доверие к сборам ведущимся фондам вот на такие суммы будет гораздо больше, чем наличные карты родителей. Я не понимала реалий российских и не понимала того, что вновь открывшийся фонд, совсем маленький, новый, в попечителях только... Какой он самый лучший, самый замечательный отец Дмитрий Полищук и матушка Екатерина. И тем не менее, вот... Мы новенькие, нас никто не знает, и, конечно, к нам какое-то время было отношение, как, возможно, к фонду однодневки и так далее. Но вот
как
тогда...
интересно, а в Европе не так?
Нет. То есть фонд равно надежность. Угу. И, собственно, у меня до сих пор, я там подписана на несколько фондов, в Европе вообще норма каждый месяц по чуть-чуть оплачивать.
Кого-то поддерживать.
Да, там вообще нет разовых платежей. То есть вот если ты помогаешь фонду, ты помогаешь не адресно, ты помогаешь фонду, а фонд распределяет. То есть у меня вот каждый месяц там на несколько фондов идут отчисления. Mm-hmm. Ну, они небольшие, но тем не менее, представьте, когда вся страна по вот там 5, 10, 15 евро отчисляет, естественно, фонд может планировать помощь детям. И для меня тогда это тоже было нормой жизни уже. И, соответственно, я свято верила в то, что вот я сейчас открою фонд, и ровно так же сразу же все заработает здесь. Когда я столкнулась с тем, что все совсем не так, но, собственно, я даже, наверное, на тот момент, поскольку у меня была цель, у меня было 10 детей на тот момент, которым нужна была помощь наших подопечных, которых нужно было спасать, я вообще об этом не думала. Я просто искала людей. Мы нашли вот замечательных Аллу с Сашей. Они нам бесконечно много помогали и помогают. Но на этапе открытия это было настолько вот... Наверное, это вот какое-то вот... Вы знаете, какое-то действительно... На мой взгляд, я могу, наверное, смело сказать, что люди ко мне приходили с Божьей помощью. Потому что вот и наше знакомство было какое-то чудесное, и все сборы, которые мы потом начали очень быстро закрывать, тоже были чудесными. И
вот каждый тогда... сбор на 160 миллионов, ага.
180. 160 это было позже.
А как вы все-таки, вы, ну, известные люди, публичные люди, при этом аффилированные, да, с христианским СМИ, и как бы мне кажется, что к вам очень часто приходят люди с просьбой поддержать тот или иной фонд, вы же добрые, вы же православные и так далее. Почему вы все-таки вот отдали свое сердце именно этому фонду?
А все случилось как-то органично. Мы познакомились в связи с историей Адрианы Полищука. Я прям помню, как вот здесь, в этой студии. Даже помню то место за столом, на которое я оперлась, чтобы не упасть, когда услышала эту историю.
И сумму, да?
Да, позвонил наш коллега Алексей Пичугин и рассказал, знакомый священник ищет помощи для своего сына. Тогда я впервые услышала вот это словосочетание роковое, спинальная мышечная атрофия. Это был 2020, наверное, год, когда не было фонда «Круг добра», когда еще только-только начинали в публичном поле говорить о сложности, связанной с этим заболеванием, и о космической стоимости лекарства, способного помочь. Кстати, реакция на подобные суммы и на такие сборы, она была очень разная. Например, кто-то откликался всей душой и становился, например, волонтерами, а кто-то открытым текстом говорил: «Кстати, православные люди, вы с ума сошли?»
Это нереальная сумма, да?
Даже дело не в этом. Сколько детей можно спасти на эти деньги? Перестаньте заниматься ерундой. Этот ребенок умрет в любом случае. Зачем вы собираете на него и даете родителям ложную надежду?
Конечно.
Сколько детей на эти деньги можно спасти? И когда, понимаете, это слышишь от верующих людей, конечно, потом долго приходишь в себя. Поэтому это вот еще одна сложность, которую Анастасия и сотрудники фонда «Важные люди», а тогда еще просто волонтеры, преодолевали, потому что, ну, с самыми разными репликами приходилось сталкиваться, как-то внутри себя это абсорбировать и идти жить дальше, и собирать эти деньги дальше, стучаться в другие двери, при том, что где-то тебя пинком выпихнули, да, где-то мило поулыбались, и результата не было, а где-то, может быть, дали от щедрот.
Но... А где-то дали сразу 200 миллионов.
Вот,
такое
вот
у нас тоже было.
Это был бизнес какой-то, да?
Это был, нет, это был просто частное лицо.
Я вот помню, по-моему, как раз вот сбор на Адриана закрыл, вы говорили в каком-то интервью, какой-то крупный благотворитель. Да, вот это была
история. Это была половина. Он закрыл ровно половину. А вот 200 миллионов дали на одного ребенка.
С миру по нитке собирали. Я помню этот разговор с отцом Дмитрием Полищуком, с папой Адриана, потому что они уже... Адриан четвертый у них ребенок, да, пятого они ждали в тот момент. И как он рассказывает, когда вот эта вот вся подвешенная ситуация, мы не понимаем, соберется эта сумма, не соберется эта сумма. Я к тому, что этот процесс был длительный. Как он говорит, я отдаю себе отчет, что, возможно, я буду отпевать собственного ребенка. И все. И дальше, ну, а мы как журналисты с ним общаемся, нам надо как-то продолжать разговор. Mm-hmm. А как его продолжать? Там просто, ну, вот ком в горле, да, слезы в глазах. И вот это вот состояние вполне по-человечески понятное.
А сегодня Андрианчик чудесно ходит в подготовительную школу. Он у нас пловец, он участвовал в соревнованиях.
Фантастика.
Поэтому, вот, знаете, я все время сравниваю с тем, как мы с вами всего век назад не умели лечить диабет.
О, да.
И у нас дети умирали от диабета. А сегодня, вот тогда, в 19-20 году, никто не верил. Когда мы вот ходили, просили, единицы, кто верили. А вот мы поверили, и у нас дети сегодня, вот могу привести в пример Андрианчика, могу привести в пример моего Эмиля, да, он у меня бегает по лестницам. И вот увидев моего ребенка, да и многих малышей, которые получают тот самый укол баснословных денег, который стоит, они ведь все как будто бы, ну, то есть никогда не скажешь, посмотрев на ребеночка, что у него какое-то такое тяжелое заболевание. Поэтому слава Богу, что мы тогда решились, что Алла с Сашей появились в нашей жизни, что Андрианчик вообще-то стал... Вот для нас Андриан, это, конечно, был вот такой... Он, кстати, лицо нашего фонда. Он... Конечно, просто сам по себе чудесный малыш, в него невозможно не влюбиться, в их семью невозможно не влюбиться. И они, конечно, стали для нас огромным стимулом. Мы поняли, что вот, вот эти дети, имея лекарства, они должны жить. И они должны жить качественно и счастливо.
Слушайте, вообще, конечно, время ускорилось безумно, да? То есть... Сколько, 19-й год, это там 6 лет назад, только-только появилось это лекарство от, казалось бы, неизлечимой смертельной болезни, но было очень много спекуляций вокруг этого препарата. Мне кажется, слово «залгенсма» знают абсолютно все. Сколько было в соцсетях этих сборов, по телевизору, даже на Первом канале, по-моему, собирали деньги. И было не очень понятно, что это такое, никто не объяснял. Я читала какую-то статью, в которой говорилось о том, что это не, ну, не панацея, что не все типы СМА лечатся с этим уколом, что это только в определенном возрасте может быть действительно по препаратам, которые... Вот, расскажи, пожалуйста, потому что по-прежнему вот это вот залгенсма, даже произнести, залгенсма, да, какая-то... Да, какое-то, кажется, с одной стороны, что-то волшебное, да, а это с другой стороны, не панацея, да? И вообще, это единственный препарат?
Нет, это не единственный препарат, и они все три рабочие. То есть и у нас сейчас готовится тоже наш советский препарат. Это важно, наш российский, вернее. Простите.
Да, думаю, такая же
будет действовать на всем постсоветском пространстве.
Да, и в Казахстане тоже, да.
Ну вот, это, видимо, отголоски. На самом деле все три рабочие. Вопрос в том...
И все американские?
Нет, не все американские, но большая часть, да. Значит, разница в чем? Залгенсма ставится единожды. и она получается внутривенно. Второй препарат спинраза, он вводится, такое очень сложное врачебное слово, но, в общем, через спинальный мозг. Угу. И, к сожалению, это нужно делать как минимум 4 раза в год. Вначале там 6 раз, потом по 4 раза в год. Это довольно неприятная процедура. Да, всю жизнь. Ой. Резиплам – это пероральный препарат, он ровно так же работает, все они рабочие. Вот здесь важно понимать, что работают абсолютно все три препарата.
А как они действуют? Это вообще СМА, это генетическое заболевание?
Да, да.
То есть они какой-то ген восстанавливают?
Только Золгенсма. Ага. Золгенсма – это искусственный ген. Если так, совсем по-простому, это тот искусственный ген, который внедряется в ДНК и, собственно, заменяет здоровый и способствует выработке белка, который влияет на
всю оставшуюся жизнь.
Да. Ну, как обещает компания, да. Тем не менее, мы с вами можем судить только по тем самым первым пациентам в Америке, которым сейчас 7 лет. Вот они пока вот как будто бы все хорошо, и как будто бы действительно...
Дай бог.
Дают гарантии, да. То есть вот говорят, что, скорее всего, да, но, тем не менее, нужно держать руку на пульсе.
Прошло
и вообще,
слишком мало времени.
Да, очень мало материала для аналитики.
Выборка ему узкая.
И, соответственно, резиплам и спинраза всю жизнь. Разница в препаратах в том, что резиплам и спинразу можно начать давать в любой момент, когда был поставлен диагноз, а Золгенсму желательно поставить намного раньше, чтобы болезнь не успела забрать функции.
Ресурс.
Да, потому что, ну, смысл ставить Золгенсму тогда, когда ребеночек уже...
Не ходит.
Да. Ну, или там совсем лежит. То есть это просто бесполезно, это просто продление, ну, скажем так, он никаких двигательных навыков уже, скорее всего, не получит, а резиплам и спинраза будут прекрасно справляться с теми же задачами, с которыми справится Золгенс.
Но здесь... стоит это все космических денег, да?
Да.
Да,
да.
Но если резиплам и спинраза, они дешевле в любом случае. Но, слава богу, во-первых, сейчас этим занимается фонд «Круг добра», то есть фонд «Важные люди», как и другие фонды, которые подключились и стали деткам со спинальной мышечной атрофией помогать, теперь с себя эту миссию могут снять, потому что есть круг добра. А важные люди теперь курируют другие заболевания опорно-двигательного аппарата и поддерживают малышей, которые нуждаются и в лечении, и в технике специализированной. Вот. И здесь, кстати, очень-очень важный момент, почему подопечные со спинальной мышечной атрофией у фонда «Важные люди» все равно есть. Золгенсма – препарат, который действительно работает. Но это не таблетка счастья, которую один раз человек принял, и дальше он здоров, весел, и у него все отлично. Этот препарат помогает при условии и дает хороший результат при условии, что родители включаются в жизнь ребенка на ежедневной основе, и с ним, ну, понятно, мы и так включаемся в жизнь детей на ежедневной основе, но в данном случае родители становятся практически профессиональными реабилитологами для своих детей. И несколько раз в день занимаются с ними на специализированном оборудовании, организуют свою жизнь так, чтобы быть все время вокруг ребенка, по поводу ребенка, все его бассейны, все его массажи, все его реабилитологи, все специалисты. Вот это становится, по сути...
образом жизни.
Да, совершенно верно. Если этого нет, то никакой препарат Золгенсма не даст результата, который можно было бы
опять
ожидать.
Же на примере Эмиля, да?
Сейчас мы поговорим об Эмиле, это прямо самая интересная тема.
Да, это программа «Делатели» на радио «Вера». Мы говорим сегодня с генеральным директором фонда «Важные люди» Анастасией Байкиной, попечителем фонда Аллы Митрофановой, в студии Василий Рудинский.
И Тотто Ларсен.
И если у вас есть желание поддержать работу фонда «Важные люди», это можно сделать с помощью СМС, отправив на номер 3434 слово «важное», поставить пробел, написать сумму, например, «важный пробел 500», номер 3434. Мы вернемся после короткой паузы.
Делатели на радио «Вера». Радио «Вера» представляет. Делатели на радио «Вера».
Это «Делатели» на Радио Вера, я тут Ларсен.
Я Василий Рулинский, пресс-секретарь Синодального отдела по благотворительности. У нас в гостях сегодня Анастасия Байкина, генеральный директор фонда «Важные люди» и попечитель этого фонда, наш коллега Алла Митрофанова. Мы прямо про тему спинальной мышечной атрофии поговорили в первой части. И действительно, Государственный фонд «Круг добра», который появился несколько лет назад, снял очень много проблем, головной боли для огромного числа родителей, детей со спинальной мышечной атрофией.
И другими орфанными заболеваниями.
Да, у нас в студии здесь был генеральный директор фонда, отец Александр Ткаченко. Действительно, то, что церковь, именно представитель церкви возглавил этот, наверное, крупнейший по объемам финансирования государственный фонд
уникальный
помощи.
Уникальный в своем роде.
Да, это тоже в каком-то смысле доверие государства к церкви. Это очень важная история. Но история со спинальной мышечной атрофией, несмотря на то, что на несколько видоизменилась в деятельности фонда, она все равно в жизни Анастасии вас как-то присутствует постоянно, потому что вы решили усыновить, да, ребенка со спинальной мышечной атрофией. Это, конечно, прямо поступок. Расскажите, как это было, и ну, это как-то, я так понимаю, было напрямую связано с деятельностью фонда, да?
Да. Да, это было действительно связано с деятельностью фонда. Мне, поскольку мы все время работаем с врачами, естественно, мы уже дружим. И вот мой близкий друг, врач-невролог Байкина Евгения Владимировна, которая Мид здоровья детей, она работает там, они поставили самое большое количество препарата Золгенсма в Европе. То есть они вот лидеры. И она присылает мне видео, поскольку мы все время, естественно, обсуждаем наших подопечных, их успехи, их результаты. И она присылает мне видео в июле 23-го, наверное.
Наверное.
24-го. В общем, летом она мне... Я вообще на отдыхе с детьми, и, собственно, меня даже нет в стране, мы у бабушки. И она мне присылает видео и говорит: «Настя, посмотри, какой классный парень». И там вот малыш, ему там 3-4 месяца, и он, собственно, лежит вот на спине, ну, и там немножечко двигает ручками-ножками, его пытаются заставить перевернуться, он ленится, всем улыбается и говорит: смотри, как, ну, вот такой классный малыш. Говорит, он вообще такой крепыш, вот он сейчас у меня на получении терапии. Настя, у тебя фонд, пожалуйста, найди ему родителей. И она...
Вызов такой, да?
Да, вот я думаю каждый раз, что как бы я уже в этот момент плакать не буду, но у меня не получается. Я ей звоню, говорю: Женя, в смысле найти ему родителей? Я его заберу. Ну что значит отдать ребенка кому-то? Ну, вообще-то это такой же ребенок с тем же диагнозом, которым я помогаю, и как я вообще могу отдать ребенка кому-то?
Ну, подожди, вообще незнакомый ребенок и неизвестного, ну, грубо говоря, происхождения. Mm-hmm. Как ты поняла, что это твой ребенок?
По фотографии.
По видео.
По видео.
А так бывает.
Да,
что бывает очень часто.
Да, я его не видела до конца. То есть, вот, ну, до момента, когда я его забирала, я его не видела.
Но ты была сразу уверена, что это
да,
твой ребенок.
Да.
Прямо что-то щелкнуло в сознании, или как это было?
Я вообще-то с детства очень хотела хотя бы одного ребенка забрать из этой системы. Ну, то есть, я не знаю почему. Я не могу ответить на этот вопрос. Но мне просто всегда хотелось. Но это же всегда, вот, ну, нас поглощает эта жизнь, вот эти все заботы, суета, карьера.
Ну, потом... и собственные дети, в конце
концов. Кровные детки.
Вы так говорите об этом, как будто там суета, сует, томление духа. Это вообще-то под всеми вот этими заботами, суетой и карьерой вы подразумеваете спасение огромного количества детей, воспитание двоих собственных.
Ну, да.
И вообще какую-то жизнь в режиме ежедневного подвига. Я просто так, ремарку на полях. Продолжайте, пожалуйста, Анастасия.
Вот, и в общем, а у меня на тот момент, вот здесь, наверное, тоже ремарка, что у нас, к счастью или к сожалению, на сегодняшний день в России для того, чтобы усыновить ребенка, нужно в среднем 3 года. Потому что...
Собрать бумажки,
пройти школу приемных родителей, встать в очередь, и, в общем, вот это вот все. На тот момент у меня не было ничего. То есть вот ни одной бумаги, которая нужна, ну, то есть там хотя бы нужна как минимум ШПР, это школа приемных родителей, это вообще обязательное условие. И, собственно, с июля началась просто у меня была цель.
Эпопея.
Да, мне просто нужно было как можно быстрее забрать Эмиля, потому что я понимала, что такое каждый день в детском доме. И тоже вот говоря про чудеса, ну, это действительно чудо, что мне его в октябре отдали. Я каждое утро, как на работу, потому что он в Благовещенске, а там разница во времени, я как на работу звонила в опеку и говорила: «Доброе утро, я забираю Паулкина Эмиля. Мне говорили, нет, у вас нет документов, вы ему не близкий и даже не дальний родственник. Я говорю, вы мне просто его отдадите, понимаете? Вот я сейчас получаю там вот эту экспертизу, вот эти там врачебные комиссии, вот все я вам сейчас получу. Местная опека нас ждет. Пожалуйста, готовьте документы. И, в общем, так длилось где-то на протяжении 3 месяцев. И дальше уже, видимо, местная опека поняла. А, цитирую дословно. А что вы за него так вцепились? Он вообще-то инвалид, и вообще-то за ним очередь не стоит. Ну, полежит он там, получайте спокойно свои там ШПР и все остальное. Ой, я говорю, нет, вы мне его отдадите. Я уже поступила в ШПР, но моя школа приемных родителей начинается в декабре. А заберу я у вас его сейчас, в предварительную опеку. И, в общем, собственно, в октябре, 21 октября, ну, прилетела я на несколько дней раньше, я с самолета побежала в опеку, естественно, я не заходила ни в какие там, где жить и все остальное, и говорю, все, подписывайте и отдавайте мне ребенка. Она говорит, нет, вы сейчас здесь подпишете, возьмете бумажки, поедете знакомиться с ребенком, а дальше еще 10 дней вы будете ждать. Я говорю, нет, я сейчас поеду, вернусь к вам, подпишу все бумажки, и, пожалуйста, вы мне его отдайте завтра. Она говорит, Анастасия, я уже все поняла, с вами бесполезно спорить, но как бы завтра вот ну никак не получится, у нас губернатор подписывает бумажки, а его физически нет, дайте нам хотя бы 4 дня. И, в общем, эти 4 дня мне, правда, дали с ним встретиться только еще там один раз, чтобы я его не заразила, и чтобы вообще у меня ребенок до 8 месяцев лежал в закрытом боксе, да, и ни разу не видел солнца. И как бы, и вот, ну да, в общем, и
а
это
когда
тоже.
Ты его увидела первый раз, вот это чувство, это мой ребенок,
да, да? Это было...
Не испугалась ничего?
Нет. Я единственное, чего испугалась, вот к слову о реабилитации, я очень испугалась, что мы упустили время, и вот он не умел ничего. Вот как я его видела на видео.
В 3 месяца.
Да, да, вот ровно он умел только держать голову.
Отсюда и вся спешка была. Угу. Слушай, Анастасия как раз прекрасно понимала, чем дольше он там находится, тем меньше шансов его восстановить.
Да. И он получил укол Золгенсмина,
да?
И получил достаточно быстро, да? Тогда.
Для нас это поздно. То есть сейчас дети у нас, вообще-то, благодаря вот слаженной работе врачей и круга добра, они получают практически за 2 недели после. У нас же сейчас везде неонатальный скрининг. А поскольку мама биологическая Эмиля его просто бросила, не подписав никакие ни отказы, ничего, там очень долго затянулась вся бюрократия с бумажками, и он, к сожалению, получил его по нашим вот сегодня меркам довольно поздно, к 4 месяцам. Это поздно. То есть у нас детки сейчас все практически получают до месяца. И поэтому, когда я единственное, чего испугалась, это, а вдруг я не смогу помочь, а вдруг я не справлюсь с тем, что вот мы упустили это время, и я же вижу, он там ну, ничего не умеет, что он должен был уже уметь. И вот это меня сильно испугало, а все остальное нет. И он, там даже все нянечки, вся, он очень улыбчивый, он был, конечно же, любимчик вообще в детском доме. И все нянечки удивились, потому что первый поворот он сделал, когда я пришла к нему вот на визит, на второй, и он, ему меняли памперс, и он просто сделал резкий разворот. То есть это вот он меня услышал, что я пришла, и она говорит, Эмиль, что ты делаешь? Я даже не ожидала, ты же не переворачивался. То есть он меня прям ждал.
И а, вот как, а как твоя семья восприняла вообще новость о том, что будет новый член семьи и ну, с особенностями? Супруг, дети?
Средний очень ждал брата. Он просто сказал, мам, привези мне брата. Ну, я, собственно, выполнила мечту среднего. А, правда, он потом через пару недель спросил, мама, кто рожал Эмиля? Ну, то есть, вот, там, в 4 года ребенок понял, что как бы странно, что вот мама там не была беременная, и там, собственно, как-то сразу он вроде как большой приехал. Вот. А старшая довольно сложно переживала этот момент. Ну, подросток.
Ей уже, по-моему, 13 было, да?
14. Да. Угу. И она, конечно, ну, собственно, какому подростку нужен еще там младший брат или сестра, наверное, как-то в подростковом возрасте больше думаешь про себя и все, что хочется тебе лично, поскольку это не было там в списке ее виш-листов, как сегодня модно говорить, конечно, она сложно переживала, тем не менее, я ей безумно благодарна, потому что она у нас по закону после 10 лет дети должны подписывать письменное согласие, и она без проблем подписала. Хотя она, конечно, мне довольно долго задавала вопрос: мам, я не понимаю, зачем? Я не понимаю, у тебя есть два ребенка, зачем?
А сейчас она понимает, зачем?
Она до сих пор, наверное, не понимает. Она больше не задает этот вопрос. Нет, она, наверное, до сих пор не понимает, зачем. Я не
Ну, это процесс. А это, муж? Наверное... А муж?
А мужа я очень долго готовила, это была целая спецоперация на самом деле, потому что я придумала целую легенду о том, что вот, ты знаешь, просто надо выдернуть ребенка из этой системы, а дальше как бы это будет опека, ну, мы как будто бы вот посмотрим, насколько мы вообще справляемся. Ну, то есть я его прям...
Секреты морально... взаимодействия с супругом.
Да.
От Анастасии Байкиной.
Ну, потому что, собственно, у меня муж очень ответственный, и он очень так планомерно относится ко всем вот таким серьезным изменениям в жизни, и он говорит, ну, нам бы вот этих твоих там вытянуть, да, а вот это же серьезно, и я... Да, это очень серьезно, и поэтому давай посмотрим. Ну, естественно, как только ребенок дома, ну, о каком посмотрим. И он это тоже все понимал, но просто вот нужно было как-то это аккуратно преподнести.
Делатели на радио «Вера».
Это программа «Делатели на радио «Вера». Мы говорим сегодня с Анастасией Байкиной, генеральным директором фонда «Важные люди» и попечителем фонда Аллы Митрофановой. Если у вас есть желание поддержать работу фонда, можно сделать это с помощью СМС, отправив на номер 3434 слово «важные», поставить пробел и написать сумму. Например, «важные» пробел 500.
Там надо только это «важные».
«Важные».
Да, да,
да, «важные».
Там,
да,
важно.
Да.
«Важные».
«Важные» пробел 500, да. Спасибо. Действительно, вот я в одном из интервью у вас, Анастасия, читал такую фразу по поводу психологии брошенных детей. Она меня вот прям, знаете, вот прям по сердцу так прошла. Вы писали, точнее, вы говорили о том, что вот эти все исследования, эти все ученые пишут о том, что младенцы-отказники тонко чувствуют, когда их биологическая мать бросает их. То есть это про какое-то непонятно, они даже это выразить словами не могут, да, но какое-то чувство, которое, может быть, потом годами, что ли, да, с ними,
да,
как-то это, расскажите про это, и как с этим быть потом, потому что приемная мама, она же фактически вот эту боль приберет на себя.
Да. Если говорить про исследования, то ученые измерили, они прям даже ставили датчики, и через мозг, мозговые какие-то активности сделали выводы, что уровень стресса ребенка каждый день сопоставим уровню взрослого человека при бомбежке, когда его бросает мама биологическая. И я, когда Эмиля забирала, вот мы летели в самолете, во-первых, он не умел кричать. То есть он плакал, у него просто бежали слезы. Мы вот летели, он ни разу за 8 часов полета, и мне стюардесса, девушка не знала просто ситуации, она мне говорит, я первый раз вижу такого чудесного ребенка, который не издает ни звука. А для меня это было, конечно же, ну, очень больно, потому что я понимала, почему. Потому что никогда он плакал, никто не подходил, и в какой-то момент он просто перестал. То есть у него просто бежали слезки, а звуков при этом не было. И когда я его забирала, он вот спит у меня на руках, и каждую минуту он вздрагивал и просыпался. То есть это было настолько ощутимо даже физически. И когда мы домой приехали, ну, скажем так, ровно год я не спала вообще, потому что через 2 недели Эмиль понял, что можно кричать, и что на любой шорох мама подходит. И, конечно, он стал очень сильно требовать, гораздо больше, чем этого требовали мои кровные дети.
Компенсировать то, что недополучил,
да. И еще одно очень интересное исследование. Есть целая книга французского психолога, я сейчас не вспомню, но я ее прям прочитала. Она называется «Затаённая боль». Это про то, что младенцы все понимают на самом деле. И она проводила целое исследование тоже. Она беседовала с младенцами, и мне очень помогло. Помогли ее рекомендации. Когда у меня Эмиль ночью, у меня были моменты, когда он кричит, и вот когда вы кровных деток берете на ручки, они успокаиваются довольно быстро. А у меня Эмиль в течение, ну вот опять же, почти года, было бесполезно его пытаться вот так успокоить. То есть он просто вырывался, он выгибался, он кричал. А единственное, что вот мне тогда помогло, это когда я начинала ему говорить: «Малыш, это не мама тебя бросила, это не я тебя бросила, это чужая тетя тебя оставила, а мама всегда будет рядом с тобой. Я тебя всегда буду защищать». И вот в течение минуты ребенок вот так затихал, и он слушал мои слова.
Хотя не мог их осознать. Да?
Я не верю в то, что он не мог их осознать.
Ну да, на каком-то другом уровне, да?
Это происходит экстренное взросление.
Да.
Дети ведь действительно, когда недополучают вот этот скафандр любви, защиту, они оказываются без кожи в открытом космосе. И это дикая боль, чудовищная. И
плюс еще диагноз.
Компенсаторные, да. Начинаются какие-то компенсаторные вот такие процессы. То есть ребенок отращивает, условно говоря, антенны, с помощью которых будет из пространства улавливать, а где он может взять той любви, которой ему не хватает. И его антенны к моменту встречи с Анастасией, они, скорее всего, просто они уже как из ежика во все стороны торчали, и появилась любящая мама. Поэтому, когда вы с ним увиделись второй раз, он просто уже, все его вот эти вот
рецепторы,
они уже все были на вас настроены, понимаете? Мне кажется, что вот так это было. Поэтому сказать, что там в 5-6 месяцев он понимал то, о чем вы ему говорите, конечно, понимал. У нас, извините, вообще несопоставимая, конечно, с вами история, но знаю с того, что на личном опыте проходили, у нас собака из приюта. Его там двухмесячным щенком вместе с братом выбросили на помойку, они там в обувной коробке сидели, волонтеры их нашли. Вот, когда он приехал к нам, это щенок, да, то есть это собачка, это не человек. У него в глазах было такое, что мы с супругом просто, мы потеряли дар речи. Нас когда спрашивают, какой он породы, мы говорим Кьеркегор. Потому что вся глубина, вот понимаете, вот этот разлом мироздания, который вот, да, последствия грехопадения, вот такое ощущение, что вот он, может быть, это все не осознает так, как это осознают люди, но он всем своим существом через это прошел и это прочувствовал, как несовершенен этот мир и как много в нем боли из-за того, как мы, люди, себя ведем. А что уже, понимаете, и это собачка. А что говорить о человеке? Насколько ребенок глубже будет через это проходить и это все проживать? Это умножьте на миллион. Вот.
Настя, ты сказала, что он сейчас по лестницам бегает. Расскажи про него сейчас. Какой он сейчас и что вам нужно делать, чтобы поддерживать его форму, здоровье? Mm-hmm.
Ну, собственно, я его привезла, дала ему ровно 3 дня. На адаптацию, и началась такая прям очень агрессивная реабилитация, потому что агрессивная в хорошем смысле, mm-hmm. в том смысле, что сразу подключилось несколько специалистов, массажист, реабилитолог, ЛФК, бассейн, благо он был прям вот во дворе. И в течение месяца у меня Эмиль сел, дальше еще через 2 недели он пополз, ну, перевороты, это понятно, вместе с присаживанием. А еще через месяц он уже начал привставать, и там через еще 1.5 он уже начал ходить
вот
у опоры.
Скорость.
Да, и, собственно, там через 2 он уже пошел.
Ну, вы говорите, как будто какая-то просто абсолютная чудесная история. Абсолютно какая-то.
Это
просто
правда,
в это поверить даже сложно.
Но это тяжелый труд. Это тяжелый труд и родителей, и ребенка. То есть, вот представьте, когда с ним занимаются, у нас с Эмилем еще все усложнялось тем, что, конечно, там были всякие перинатальные истории, потому что мама вела не совсем правильный образ жизни. И, конечно, у него помимо основного заболевания есть очень много последствий вот того самого периода, и проявлялось оно в том, что, с одной стороны, у нас спинальная мышечная атрофия, и левая часть у нас была вся гипотрофирована, а с другой стороны, у нас предпосылки к ДЦП, у нас правая вся часть была
в спастике.
О, Боже. И мой ребенок абсолютно уникален в том, что, то есть, мне все специалисты говорили, мы с половинкой Эмиля работаем над одним, а с другой половинкой Эмиля мы работаем над другим. Вот. И, собственно, если бы, все продолжалось там вот в детдоме, то, скорее всего, он бы там или хромал, или вообще там на правую ножку не мог бы наступать, там правой ручкой ручкой не мог бы двигать. Вот, ну, если не хуже. И, в общем, собственно, вот за там 2-2,5 месяца малыш у меня уже пошел. Конечно, крайне неуверенно, потому что пролежать там 8 месяцев в одинаковом положении, как бы это, ну, это все равно чревато. А вот потом уже, когда мы все это укрепили и продолжаем укреплять, то есть он у меня пловец, он у меня плавает 3-4 раза в неделю. Дома...
Сейчас ему 2?
Почти, 3 марта. У него очень красивая дата рождения. Вот, он... Мы внедрили это вот сейчас просто как образ жизни. То есть мы там специально поднимаемся, спускаемся по лестницам часто. Мы поставили, естественно, стенку специальную, чтобы он залазил на лесенке. Там висел на... Ему очень нравится висеть на... Как они называются?
Кольцах.
На кольцах, да. Вот. Он очень активный сам по себе, поэтому нам проще. То есть ему все это делать в удовольствие. Мы с ним вместе делаем утром зарядку. Это тоже наш такой ритуал. Вообще мы с ним танцуем. Мама занимается бальными танцами, поэтому как бы мы с ним танцуем ча-ча-ча, самбо, он все прекрасно поддерживает. Вот. И вообще он прекрасный. Он, это правда маленький взрослый, это правда другие глаза, это другая отдача, это другая любовь, это благодарная любовь, это та, которая вот, ну, она правда ощущается. То есть вот, казалось бы, маленький взрослый человек, и он потрясающий, он дарит огромное количество таких положительных эмоций. И, конечно, каждое его достижение... А, он уже болтает. Но вообще-то мама, он сказал, через 2 недели. Ну, то есть это
фантастика.
Было...
Да. С таким заболеванием, сказать.
Да. Ну, а до этого он просто гулил, да, то есть, ну, и то, как гулил. Гулить он начал, вот он загулил и сразу сказал «мама». Но он как будто бы сказал...
То есть с твоим появлением у него как будто бы жизнь не началась только.
Как будто, да.
Угу. Потрясающе.
Для многих людей вот благотворительность – это такая, знаете, несколько общая такая гуманитарная деятельность ради добра и мира во всем мире, а для некоторых людей это история про служение Христу, самому Христу, то есть прямо вот единственный смысл, да, это просто как-то поблагодарить Бога за все дары, которые есть, да, за то, что вот этот мир, да, все, то есть просто такая благодарность Богу и исполнение заповедей. Вот для вас все это служение в фонде, усыновление ребенка, это в какой степени вот одно, второе, либо это что-то вместе? Можете про это поговорить немножко? Вот немножко раскрыть вот это подлинные такие вот ваши глубокие смыслы. Вот что вот в это вкладываете, в этом служении?
Для меня, наверное, первое, потому что я, наверное, для меня это просто норма жизни, и я не могу сказать, что я это рассматриваю как даже служение, если честно. Для меня, ну, правда, это просто норма жизни, и это давно норма жизни, ну, то есть помогать людям, помогать, я не знаю почему, честно, не наверное, может быть, это можно связать с детством, мы жили очень сложно, ну, наверное, тогда многие жили очень сложно, Казахстан, это распад Советского Союза, собственно, у нас даже не было света, тепла, у нас люди во дворах на кострах пищу готовили, и вот это вот все, это, ну, я там в 85-м году родилась, это 90-е, это, ну, собственно, там борьба за выживание и все остальное, и когда ты сам остро нуждаешься, и вот ты проживаешь свое детство вот в такой острой нужде, и есть люди, которые там, близкие друзья, там, мамы, да, которые помогали, всегда были рядом, может быть, это настолько просто органично было вокруг меня всегда, но только я была в положении получающего помощь, что, наверное, для меня это стало нормой, что вообще-то так надо жить, что это нормально вообще-то помогать друг другу. И поэтому, наверное, так. Я вообще никогда не задумывалась про то, что это, ну, правда, что это служение Христу. Не знаю, почему.
Вася так спросил, это, знаешь, часто
ого-го,
бывает...
Да, так.
Да, 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 да. Часто бывают люди, которые, как сказать, для которых помогать как дышать, как норма жизни, они даже не понимают, что... То есть они как сказать, они любят Бога искренне, да, они там думают, что вот, хорошо бы мне когда-нибудь начать жить по-христиански, может быть, когда-нибудь у меня все-таки получится хотя бы на первую ступеньку взойти. То есть это люди, у которых там ангельские крылья за спинами, они уже, ну, просто парят там, и я не знаю, какие-то чудеса происходят при их включении в чью-то жизнь. Но для них самих это... Да, я...
По-христиански, да вы что? Это ж до Христа это вон, ого-го, где? Понимаешь, вот, вот это вот.
Мне вспоминается концовка. Восприятие. Помните, фильм такой Кончаловский недавно его выпустил, «Рай» называется. Там в конце как раз вот та женщина, которая, ну, можно сказать, ну, спасла, да, другую из, в газовой камере, да, хотя вместо нее, да, вот это повторилась история.
Матери Марии Скопцовой.
Да, которую приписывают действительно жизни матери Марии Скопцовой. А она как бы находясь вот фактически так перед Богом, да, уже там, да, вот этот вот момент, я не буду сейчас, тот, кто не смотрел, надо посмотреть обязательно, она себя считает недостойной даже предстоять перед Богом, не то, что там идти в рай, куда ее Господь направляет, да. Действительно такое подлинное ощущение того, что мы только начинаем какой-то путь христианский, в любой момент, причем даже христианской жизни, положить бы начало, да?
Мы еще не начали, да.
Да-да-да.
Еще даже не начинали. Откуда начну плакать?
Да.
Да.
А вот, кстати, у Эмиля крестный папа, он служит в монастыре в Сергиевом Посаде, и чудесный отец Дамиан, у меня сына среднего зовут Дамиан. Вот, и это его крестный, и я очень счастлива, что вообще... Он, кстати, из Казахстана.
Да,
почему?
И он очень такой светящийся, прям да, такой радостный.
Да, и вот он крестный Эмиля. И для меня, наверное, это вот такое тоже... Я знаю, что он всегда молится за него, и для меня это тоже вот... Вот они служат, понимаете? Uh-huh. А я, ну нет, это вообще несравнимо.
Анастасия, а есть у вас какая-то мечта?
А мечта?
Да.
Есть. У меня есть мечта, чтобы, ну, во-первых... И мои дети, для меня мои дети и мои подопечные. Вот это все мои дети. Вот чтобы они все были как Эмиль. Чтобы они все смогли вот так вот бегать по лестницам и работать. У меня есть ребят, которые хотят стать хоккеистами. У меня есть ребят, которые хотят стать врачами. Понятно, потому что они их видят почти каждый день. И очень хочется, чтобы мы смогли сделать так, чтобы вот они стали тем, кем они хотят. Это будет для меня это самое главное. И у нас есть примеры, когда у нас ребята, которые даже вот в коляске, и которые, ну, могут вот только пальчиком двигать, а они становятся программистами. Представляете, насколько это круто.
Здорово.
Да.
Тогда напомним лишний раз реквизиты.
И этот раз будет точно не лишним. Мы можем сделать пожертвование на номер 3434, отправив смс со словом «важные». Подчеркнем, что буква «Е» в конце, важный «Е», пробел, и поставить нужно сумму. Важный, например, пробел 500. Еще раз напомним номер 3434. Это очень важно держать фонд «Важные люди», со словом «важные» в СМС, потому что действительно то, что делает Анастасия, и то, чему помогает Алла Митрофанова вместе с другими попечителями.
Не надо меня приписывать к этому, ко всему. Да,
конечно,
мы попечители.
Скромно. Да,
неправда,
не положила еще начало. Да, я понимаю, да, да.
Так, вы поймите, так нам сказали, что без вас бы, без вас, Саша, ничего
бы не было.
Это Анастасия, все, там на самом деле, там Вадим Галыгин, там Дмитрий Грачев, там такие потрясающие люди, которые включены по максимуму, и они помогают. Вот это, конечно, это мощно, правда.
Ну, и на самом деле не только этими усилиями всех
это
нас,
правда.
Возможно, то большое дело, которое делает фонд, и важные люди, на самом деле, все, кто помогает, причем даже, может быть, не институционально так, да, а те, кто просто не проходит мимо, и те, кто откликаются, видя ребенка, которого нет мамы, да, и те, кто видят страдания другого человека и не проходят мимо, и хотят в это включиться и как-то поддержать. На самом деле это самое важное. И спасибо за сегодняшний разговор. Он был действительно для меня лично, я думаю, что для тебя тоже, и для наших радиослушателей, такой очень проникновенный.
И светлый.
Да.
И очень много надежды вам. Вы даете очень много надежды. Спасибо большое за ваше дело. И дай Бог здоровья всем вашим подопечным.
Спасибо огромное. Мне тоже было очень приятно с вами беседовать сегодня. Спасибо.
Алла, спасибо. Друзья, взаимно.
Всего доброго. Это были «Делатели» на Радио Вера.
До свидания.
До свидания.
«Делатели» на Радио Вера.